Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну радиостанции «Радонеж». У микрофона редактор радио «Радонеж» Александр Артамонов.
Здравствуйте.
И я, Сергей Худеев. Церковь празднует неделю крестопоклонную, и, наверное, нам надо начать с самых важных событий, которые есть, потому что самые важные события – это события церковного календаря, потому что, конечно, до нас доносятся всякие новости, они постоянно нам валятся на голову в больших количествах, там человек просыпается утром, открывает интернет, и тут на него все сразу падает. В этом отношении мы живем в культуре, где мгновенная доставка новостей, и что-то произошло на другом конце мира. Произошло чаще всего плохие новости, чаще плохие, где-то там возобновились военные действия, где-то еще чего-то, там кто-то какие-то пустил мощные утки, они там летают. И все это на нас сваливается мгновенно, и этот поток новостей, он сильно бьет по мозгам. Вот раньше люди имели газеты, конечно, но газеты, они были не настолько быстро достигали до читателя. И еще раньше люди вообще могли жить абсолютно размеренной жизнью, не знать, что происходит в соседнем уезде. Но тем не менее, самые важные новости, которые у нас есть, они в церковном календаре, потому что это то, что имеет прямое отношение к нашему вечному спасению. Потому что, когда мы окажемся на смертном одре, где мы все окажемся рано или поздно, нам будет абсолютно неинтересно знать там все текущие политические новости, которые на тот момент будут. Нам будет важно знать, в чем наше вечное спасение, на что нам возлагает нашу надежду, перед лицом того несомненного факта, что мы все умрем.
У каждой недели велико поставить свое собственное название, да, Сергей?
Да. И на каждой неделе Великого Поста церковь обращает наше внимание на что-то чрезвычайно важное, чрезвычайно существенное в нашей духовной жизни, в истории спасения. И вот у нас была неделя крестопоклонная, неделя поклонения кресту. И важно некоторые вещи вспомнить относительно креста, потому что у нас поклонение кресту – это что-то, само собой разумеющееся. Крест – это такой почитаемый религиозный символ. Он на храмах везде, он в каждом храме стоит, он абсолютно узнаваем, он везде виден. Но надо обратить внимание на то, что для церкви первое время – поклонение кресту, это был такой вызов. Это было что-то, что людей не могло не шокировать. Иногда ехидные атеисты говорят, а что же, если бы Иисуса повесили? Вы бы, наверное, виселице бы поклонялись.
О, Боже.
И они со своим этим ехидством, они, в общем-то, они очень интересную, важную вещь говорят. Крест – это не был почитаемый религиозный символ. Крест – это было орудие страшной, мучительной, позорной, омерзительной казни, которая специально была придумана таким образом, чтобы вызывать крайнее отвращение и ужас. Там за этим определенный рационал стоял. Вот римляне, они распинали людей не из чистого садизма, а это было определенное орудие власти, определенное орудие подавления. Это был, как один человек написал, такой, знаете, рекламный щит римской мощи. Вот мы многие смотрели фильм «Храброе сердце», там, с этим Олесом, который был такой известный шотландский джигит, и он там воевал с этими англичанами. В конце концов, англичане его поймали и казнили. И там последняя сцена казни, где его вроде бы казнят, и ему говорят, попроси милости у государя, там, может, тебе еще, значит, скидка выйдет. Но он не хочет, и умирает торжественно с криком «Свобода!». Да. И вот на самом деле задача римлян была в том, чтобы вот таких красивых смертей не было. Ну, или вот, например, там другой случай казни. Томас Мор был такой выдающийся британский государственный деятель, английский тогда еще. И во время реформации он отказался поддержать короля. Ну, там весьма трагическая эта история. Страница британской, английской истории. Там король Генрих VIII не имел наследника мужеского пола, хотел завести себе более плодовитую жену. Жена у него старая была испанка. Папа не давал ему развода, потому что английский король там за морем, а испанский король, он вот тут рядом, он обидится. И кончилось тем, что не дал он ему развода, а король просто объявил, что теперь он будет глава церкви, а папа вообще не слушается папу. И Томас Мор отказался его в этом решении поддержать. Кончилось тем, что его обвинили в измене, отправили на эшафот. И Томас Мор, перед тем, как ему отрубили голову, сказал, что я умираю верным слугой короля, но прежде всего Бога. И эти слова, как потом веками повторяют, что вот там человек красиво умер. Вот он сказал, что типа я против короля не согрешил ничем, но я буду поступать так, как мне вот моя религиозная совесть велит, и я считаю, что мне вот важнее то, как я считаю перед Богом себя держать, чем королю угодить. А при том, что я, значит, королю не изменил никак.
Сергей, я одну минуту попрошу вас сделать паузу для того, чтобы сообщить нашим радиослушателям, что они слушают именно ваш эфир, то есть авторский эфир Сергея Львовича Худиева на волнах радиостанции «Радонеж». И, дорогие братья и сестры, вы можете задавать вопросы Сергею Львовичу Худиеву по телефону 8495-959-5939. Я еще раз повторяю, 8495-959-5939, или путем СМС вы найдете все координаты на нашем сайте, но наши слушатели обычно предпочитают прямые вопросы. Да, Сергей, прошу прощения.
И вот бывают такие случаи, когда человек идет на казнь, и он произносит какие-то слова, и эти слова запоминаются, и он умирает торжественно, красиво. И это потом передается из поколения в поколение. Мы до сих пор помним, что сказал Томас Мор. Вот римляне, они этого не хотели. Они не хотели всяких воодушевляющих смертей. И вот, наверное, хладнокровно умереть, когда человек чувствует, что он правильно по совести поступает, ему сейчас голову отрубят, но это вот можно, потому что когда голову отрубают, это очень быстро.
Ну да.
Вот это такое тяжелое лезвие, оно просто разрубает шейные позвонки, потом и человек уже моментально отрубается. И он уже все, уже душа вышла. А римляне, они сознательно делали смерть человека, который против них выступил, который против них восстал, как можно более гнусный, как можно более отвратительный, как можно более невыносимый и страшный. И человека сначала избивали бичами до состояния вот куска кровавого мяса, а потом его гвоздями прибивали за запястье, потому что ну, обычно рисуют ладони, за ладони нельзя прибить, за запястье. За запястье и за ноги к деревянному кресту, и человек там висит, умирая, и ему приходится приподниматься на пробитых конечностях, чтобы глотнуть воздуха. Человек умирает в чудовищных мучениях, он отвратительно выглядит, он никаких красивых слов не говорит и не может, и он висит, и это послание, которое Рим передает, он как бы говорит, что вот любой человек, который против нас выступит, он вот будет вот так вот умирать, вот такой жалкой, отвратительной, гнусной, позорной смертью, и никто к нему не придет на помощь.
Я добавил, Сергей, что еще прибивался специально брусок, помните, к середине креста, для того, чтобы можно было опираться бедрами на него и не сразу сползать вниз, то есть, чтобы еще вот этот процесс удушения, асфиксии того, то, что диафрагма поднималась вверх, максимально задерживать. Ну и всякие хищные птицы, естественно, так сказать, или те же самые мухи, которые на Востоке в больших количествах, наверное, добавляли тяжесть этого да. ужасного
и вот...
страдания.
И смерть на кресте считалась настолько гнусной, что и нельзя было предать римского гражданина. То есть, вообще говоря, римского гражданина можно было казнить, но не такую смертью. То есть, вот, и можно было предать его казни, но ни в коем случае не на кресте, потому что эта смерть считалась настолько поносной, настолько отвратительной, настолько уничтожающей всякое достоинство, что нельзя предавать римлянина, потому что тень этого бесчестия, она падает на Рим. И поэтому вот этой казни нельзя было предавать римского гражданина, какой бы он ни был злодей. И вот когда апостол Павел провозглашает, мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, для эллинов безумие, он как раз об этом говорит, что для эллинов идея распятого Бога была безумной абсолютно. Потому что Бог по определению блаженный. Вот они блаженные бессмертные боги. Они там амброзией и нектаром питаются, и они совершенно чужды каким бы то ни было страданиям. Для иудеев это соблазн, это какая-то ересь, это что-то ужасное, потому что Мессия, это такой должен быть победительный воин, а ни в коем случае не человек, который умирает от рук своих врагов. И вот церковь, когда мы читая все эти или слышим в церкви все эти восхваления креста как чего-то чрезвычайно славного и победительного, мы должны понимать, что в этом огромный вызов есть. И был тогда, потому что для людей в то время крест – это страшное, отвратительное орудие смерти. И это страшное, отвратительное орудие смерти Христос превращает в орудие нашего спасения. Он принимает самое ужасное, отвратительное, что вообще может быть, и он превращает это в орудие спасения.
Вы вспоминали американский кинематограф, а мне вспомнился фильм Мела Гибсона, вы, конечно же, убежденно его знаете,
да.
«Страсти Христовы»,
да.
где буквально текстуально, по-моему, воспроизведено все то, чем подвергся наш Спаситель, и фильм, по-моему, даже на арамейском языке вроде бы.
Да, на арамейском языке, там с субтитрами, там действительно все близко достаточно к тексту, но, опять-таки, между нами и распятием лежит 2000 лет христианской истории, когда крест – это уже почитаемый символ, а в то время это был непочитаемый символ, это, наоборот, было что-то в высшей степени ужасное, отвратительное. И вот церковь почитает крест как знамение спасения, как знамение любви Божией, потому что церковь возвещает послание, которое не умещается в голове, не умещалось тогда, не умещается сейчас, то, что вот этот человек, который висит на кресте, вот этот человек, который предан этой страшной поносной смерти, это Бог. Вот Бог, который сотворил небо и землю, Бог, который является источником всего бытия, Бог, который является источником всей истины, добра и красоты в мироздании, вот он есть этот человек, который висит на кресте. И почему? Почему это вот произошло? Вы знаете, есть интересно, я вот какое-то несколько лет назад уже узнал, что в исламе, например, Иисус очень почитается как пророк, как кто-то достопоклоняемый, но для мусульман абсолютно неприемлема идея, что он был распят. Считается, что в последний момент он был избавлен Всевышним каким-то образом. Почему? Оказывается, за этим стоит та идея, что Бог не мог предать такой страшной смерти своего избранного пророка и праведного человека. И в этом действительно есть определенное соображение за этим стоит. Потому что каким образом такой праведный человек мог быть предан такой отвратительной смерти? И Евангелие говорит: за наши грехи. Он не за свои грехи умер, а за наши. И апостол Павел, напоминая коринфянам, в чем состоит благая весть, он говорит: «Я напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, которым вы и спасаетесь, если только удерживаете принятое так, как я проповедовал вам, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес в третий день по Писанию». То есть, что Христос умер за наши грехи. И что это означает на практике для каждого из нас? Это означает, что крестная жертва Христа искупила все наши грехи. Что грех — это нечто высшей степени серьезное, нечто высшей степени ужасное. Это нечто такое, что нельзя просто взять и списать. Но, как говорит святой Иоанн Златоуст, вот в толковании на послании к римлянам, он говорит: Христос заплатил гораздо больше того, сколько мы были должны. За все наши грехи уже умер Искупитель.
А вы знаете, Сергей, здесь у вас очень интересно, я смогу себе позволить, мысли перекликаются с митрополитом Антонием Суржским, который как раз ссылался в одной из своих статей на то, что атеисты, ну и просто безбожники, не обязательно атеисты, любят говорить про распятие нашего Спасителя, что, дескать, рождённая девы и распятый, все это было якобы предсказано. Так вот, он говорит, как раз рождённая девы, может быть, и присутствовала в каких-то традициях, которые предвкушали христианство, как древнеегипетское, но никакой древнеязыческой религии, вообще никакой другой религии, кроме христианства, не могло прийти в голову распять Бога-человека. Это вот действительно что-то очень странное для всех.
Кроме да, нас. Вот на это обращают внимание Владыка Антоний. Он говорит, что действительно Бог должен быть таким сильным, могучим, он должен стоять между мной и бедой, он должен меня защищать. Знаете, вот как есть такая языческая богиня Кали, и она такая очень страшная тетка, она там в ожерелье из черепов, у нее там четыре...
смерти.
Да, четыре руки, в каждой руке по какому-нибудь оружию, и она там стоит в море крови, попирает труп ногами. В общем, крутая совершенно тетка. Вот это, знаете, там... Не знаю, наверное, даже Голливуд еще не дошел до такого рода теток, хотя они любят всяких воинственных женщин с веслами. Так оказывается, такой у нее был страшный вид специально, чтобы... Поскольку люди искали у нее защиты, и они полагали, что божество, которое нас защитит, оно должно быть вот такое с кулаками, с хвостом и острыми рогами. Ну вот... Бог, которого проповедует церковь, это Бог, который приходит вместо того, чтобы убивать своих врагов, он приходит и умирает от их рук. И он делает это, как Евангелие подчеркивает, добровольно. Что он приходит именно с этой целью, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и душу свою отдать для искупления многих. Вот, что цель, с которой он умирает на кресте, это искупление. И это значит, что... Ну, если использовать такой мерзкий аналог, амнистия вышла. Вот представьте себе лагерь мятежников, которые совершили многие преступления против своего государя. И вот им возвещается амнистия. Вы можете сдаться, и все ваши грехи, все ваши преступления полностью будут вам прощены. И вы будете приняты государем на службу. И вот сейчас всем людям возвещается прощение грехов, благодаря тому, что Христос умер за наши грехи. На каждой литургии провозглашаются эти слова: «Сия есть кровь моя Нового Завета, я же за вы и за многие изливаемая во оставление грехов». И главная человеческая проблема – это грех. И люди могут думать, что их проблемы в чем-то другом. На самом деле, все остальные человеческие проблемы, они являются следствием вот этой главной проблемы, человеческого греха. И Евангелие, оно о том, как Бог решает эту главную человеческую проблему греха. И о том, что любой человек может прийти и принять это прощение грехов. Потому что люди, которые живут в грехе, им обычно тяжко, противно, им не очень хочется так жить, но к ним, у них над ухом зудит дьявол, что вот, мол, ну все, раз ты уже грешник, что тебе делать? Ты уже с Богом рассорился, разругался, тебя все равно уже не примут. И вот Евангелие говорит, примут, что если человек решит прийти к Богу с покаянием и верой, чего бы он ни натворил, каких бы он дров ни наломал, если он пожелает принять прощение, он непременно будет прощен и принят. Благодаря тому, что Христос искупил наши грехи на кресте.
Вы знаете, Сергей, еще любопытно, что в Западной Европе сейчас заставляют снимать кресты как раз символ грубого насилия, нетерпимое для всех, кроме христиан. И представители других религиозных общин, ну, естественно, не христианских, ни в коей мере, ни в коем разе, говорят, что они не хотят смотреть на страдания человека, на крестные муки, потому что это, дескать, мол, их унижает.
Ну, там интересно, что, как правило, вот такие нападки на христиан, на христианские символы исходят не от представителей других религиозных общин как таковых. Более того, я вот смотрел, я из языков только английский знаю, я читал, как у них там в Британии время от времени объявляют, что не будут в такой-то местности праздновать Рождество, именно как Рождество, потому, чтобы не обидеть нехристиан. Тут являются нехристиане и говорят, да празднуйте нас, ты не обижай совершенно. А, там выступал какой-то представитель английских мусульман и сказал, да нет, мы тут ни при чем, мы совершенно ничего такого не требуем. И я читал интервью с Рави Джонатаном Саксом, это бывший главный раввин Британии, и у него там корреспондент допытывался буквально, что ну а как, вот вы иудеи, там вас не напрягает, что вы вот там идете в Рождество, там все поминают младенца Иисуса, там песенки рождественские поют. А он говорит, а вы знаете, а мне очень нравится там вообще вся рождественская атмосфера, там и рождественские песенки. То есть, как правило, инициатива запрета христианских символов, она исходит не от иноверцев как таковых. Понятно, что разные бывают иноверцы, бывают в том числе такие воинственные, но очень часто не от них. Очень часто это не мусульмане, не иудеи требуют убрать, а со ссылками на них именно воинствующие секулярные гуманисты, там, такие вот либералы, которые абсолютно равнодушны какой бы то ни было религии.
То есть атеисты, грубо говоря.
Ну, атеисты, знаете, вот как у нас точно так же, у нас, когда люди начинают говорить, Россия многонациональная и многоконфессиональная страна, а поэтому православным надо как бы сидеть тихо под кроватью. А, как правило, это не представители многонации, многоконфессий. Это, как правило, именно атеисты. Потому что, что касается там, неправославных религиозных общин, то, слава Богу, достаточно хорошие здоровые отношения сложились у священноначалия с ними, и тут с их стороны каких-то наездов нет. Вот наезды бывают именно со стороны таких воинствующих секуляристов, а не со стороны других верующих людей. Но вот еще раз обратим наше внимание на то, что крестопоклонная неделя, она напоминает нам о том, что наше спасение, прощение наших грехов приобретено крестом. Ну, у нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Львович. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Вас беспокоит Александр из Москвы. Сергей Львович, мне очень важно вот ваше мнение, потому что я очень прислушиваюсь к нему. Вот всем известно, что у нас, как говорится, церковь отделена от государства. Вот, понимаете, у меня возник спор вот недавно с отцом Александром Абрамовым на эту тему. Вот, а вопрос заключается в чем? Значит, я ему сказал, что если, допустим, ввести в школе с младших классов, ну, я уж не говорю о детском саде, там старшей группы, молитву какую-то перед занятиями, ненавязчивую, нормальную молитву. Вот, он сказал, что тогда через 10 лет у нас будут все атеисты. Но дело в том, что, Сергей Львович, смотрите, у нас сколько лет выбивали вообще просто христианство, религию, вот это все, богослужения чуть ли не подпольно проводились. Но, несмотря на это, в общем-то, вера-то оставалась, и постарались они хорошо, выбили веру. А вот сейчас у нас страна православная, ведь посмотрите, вот, допустим, в школе физику, химию сдают, не все химиками, физиками становятся. И не обязательно, допустим, принимать экзамен какой-то, сдавать по православию, по религии. Это просто должно входить как-то, поэтому должно с чего-то начинаться, наверное. Вот именно, что ненавязчиво и нормально все это. Вот, а потом, у нас ведь люди в большинстве, наверное, не против того, чтобы церковь не была отдельна от государства, чтобы она имела вес большой. Спасибо большое, Сергей Львович.
Вы знаете, молитва перед занятиями, тут спорный достаточно момент, потому что это вызовет, это может действительно вызвать отторжение. Тут нужно понимать, что тут нужна очень большая деликатность, потому что важно, чтобы у людей был доступ. Важно, чтобы люди знали о православной вере. Очень важно, чтобы было религиозное образование. Но когда человека уже побуждают молиться, вот, ну, это некоторое давление все-таки. Можно, вот, скажем, какое-то, не знаю, там, допустим, тихое время вести, не знаю, чтобы люди могли в это время молиться или не
тихий
молиться.
Час?
Да. Не час, там, скажем, тихую минуту. Ну вот, я думаю, что ну, нужно осторожно все делать для того, чтобы людей не пугать, не оттолкнуть. И что касается государственной церкви, вы знаете, патриарх говорил, что не ищет государственного статуса, потому что, вы знаете, государственный статус есть у церкви, например, в Скандинавии. Вот там лютеранская церковь, она государственная. Или в Великобритании. Там государственная англиканская церковь. И это церкви страшно либеральные. Ну, в Скандинавии там вообще все уже пропало. То есть там они давно уже венчают так называемые однополые браки, и вообще там все уже окончательно пропало. В англиканской церкви все достаточно плохо, но местами есть верующие люди. От того, что церковь становится государственной, к сожалению, происходит не влияние церкви на государство, не государство становится благочестивым, а наоборот, эта церковь оказывается под давлением государства, и государство, когда оно оказывается нехристианским, оно просто продавливает свою точку зрения. Это как, когда голосовали в англиканской церкви относительно женского епископата, Дэвид Кэмерон просто говорил достаточно нахально, что должна у нас в государственной церкви, должны быть женщины-епископы, а то дискриминация. И понятно, что ну, ему надо бы сказать, что «Дэвид, ты кто такой вообще в церкви? Если ты мирянин, то и сиди себе спокойно и не указывай епископам, как им пасти церковь». Но, к сожалению, ему этого нельзя сказать, потому что да, церковь государственная.
Так у них королева, глава церкви, все что здесь.
Ну вот государственная ну, церковь, получается, она более уязвима. Поэтому я не уверен, что государственный статус для церкви – это вот хорошо. У нас есть звонок еще. Да, слушаю вас.
Добрый вечер. Вы знаете, у меня небольшое дополнение вот по поводу того вопроса, на который вы отвечаете. Я слушала эту передачу, вот, и радиослушатель просто немножечко упустил одно, мне кажется, основное слово. Он предлагал ввести принудительно молитву во всех школах, несмотря на какие-то там, может быть, возражения и все. И поэтому батюшка ответил, что через 10 лет мы будем иметь атеистов.
Ну да, это будет как-то... Надо очень деликатно себя вести. И тут нужно понимать, что здесь требуется большая мудрость. Здесь нужно постоянно молить Господа о мудрости. Потому что, с одной стороны, нельзя вести себя пассивно, конечно. Нельзя отовсюду уходить.
Сергей, а как детей-то воспитывать? Потому что, в результате, если 10 заповедей не всовывать, не втемешивать в голову, то вот они...
А это право родителей.
Вам заявляют потом, что родители не уважают, идут куда хотят.
Это право и обязанность.
К сожалению, шишки набивают себе, прости господи.
Это право и обязанность родителей воспитывать детей.
В страхе Божьем.
Да, в страхе Божьем, это обязанность родителей. И
тяжело, без школы очень
тут,
тяжело.
Тут нужно уважать право родителей. У нас есть звонок, да, слушаю вас.
Добрый вечер. Я хотела бы добавить, это, конечно, такой болезненный вопрос по поводу введения в школе молитвы перед занятиями. Здесь еще ведь ситуация такая, достаточно родителей, которые просто вообще не знают, что такое храм, и не заходят туда ни сами, ни детей не будет. Вы представляете, что если в школах это введут, то, во-первых, родители будут многие возмущаться. Было бы это очень хорошо, но это просто нереально совершенно. Это должно быть, наверное, государственной политикой, и начинать надо именно с детского сада. Существуют праздники, существует духовная литература, с которой надо постепенно знакомить детей, а затем уже можно, наверное, и в школах. А в школах факультативы могут быть, которые можно сделать очень интересными, чтобы детям было, понимали дети то, о чем молитва, о чем там говорится. И вот в этом случае, наверное, только можно, конечно, это выводить. А сейчас это в православных учебных заведениях, конечно, счастливые дети там учатся.
Ну, действительно, тут нужна государственная политика, политика, которая бы поддерживала нравственность, которая поддерживала бы здравый взгляд на вещи. Вот, ну, об этом говорил патриарх, кстати, недавно. Но просто взять всех в классе, построить, молиться, это, знаете, это очень уязвимый момент, потому что прежде всего мы должны поддерживать права родителей и право родителей воспитывать детей так, как они считают правильно. Даже если эти родители не христиане, там, не верующие, это их право прежде всего. И тут нужно быть абсолютно уверенным, что это делается с разрешения родителей. Потому что если у нас, не знаю, семья атеистов убежденных или семья мусульман, и ребенок приходит в школу, и мы там ему велим читать христианскую молитву, это вызовет конфликт, это вызовет напряжение, это вызовет, может со стороны ребенка вызвать гнев, грех непочтения к родителям. Поэтому тут нужно быть очень осторожным и ни в коем случае не давить, не передавливать. У нас есть еще звонок, да, слушаю вас.
Добрый вечер. Я немножко добавлю. Вы ответили, что это будет давление на детей. А это не давление, когда мы требуем, вот, чтобы завтра отлично ответил, вот бегает дворовый мальчик, в салазке жучку посадил, себя в коня преобразил и так далее.
Хорошо, спасибо вам за ваше дополнение.
То есть образование по-любому это насилие в любой области?
Нет, вы знаете, что касается того, что, да, в образовании есть элемент принуждения, и поэтому я здесь говорю прежде всего о правах родителей, потому что родители возмутятся, естественно, многие, если против их воли мы будем склонять их ребенка молиться.
Сергей, вы знаете, я как раз на правах родителей хотел сказать вам, но только предваряя тем, что еще раз напоминаю телефон для наших радиослушателей 84-95-95-95-939, братья и сестры, 84-95-95-95-939, чтобы задать ваш вопрос. Сергей Львович Худиев, идет его авторский час до 8 часов вечера, он в прямом эфире. А я хотел сказать, что в той школе, куда ходит мой старший сын, такие вопросы решаются голосованием, то есть консенсусом, как теперь модно говорить, путем поднятия рук на родительских собраниях. То есть есть параллели одного и того же класса, где, ну, у нас нет закона Божия, история религии и некие основы религии преподаются, а вот, к сожалению, в классе, где учится мой сын, не преподаются, потому что там, большей частью, наверц. Так что вот родители так устраиваются, голосуют.
У нас есть еще звонок, да, слушаю вас.
Сергей Львович, извините, пожалуйста, это Александр опять. Простите меня за второй звонок. Сергей Львович, Я, наверное, видимо, неправильно немножко мысль свою подал. Ни в коем случае принуждать нельзя к этому. Ни в коем случае. Вот именно, что это должно быть по-доброму. А потом вот еще такая вещь, понимаете, вы говорите, что родители будут возмущаться. Вот. Но посмотрите, если, допустим, какой-то урок вести, как факультатив или что такое, где будет, вот как на ваших передачах выступает отец Артемий Владимирский, у него правильная речь, красивая. У нас ведь, понимаете, что с языком сделали, с красивым русским языком. И, допустим, вот ребенок маленький будет приходить из школы и говорить правильно, родители обратят на это внимание, если они говорят «бабло», еще что-то, такие вот выражения дикие. Они будут брать, им будет просто стыдно, что они, взрослые люди, говорят неправильно о ребенках, правильно по-русски говорит. Спасибо.
Спасибо вам за уточнение вашей позиции. Конечно, тут с вами можно только согласиться. Это вы все совершенно справедливо сказали. Вот. Но я думаю, есть еще одно событие, которое, на которое хочется обратить внимание. На прошедшей неделе, 29 у нас февраля, в Думе, в Московской городской Думе выступил святейший патриарх с такой достаточно длинной речью. И она сейчас есть, ну, большая ее часть, там выдержки, на сайте патриархии, и можно поискать, найти видеозапись. Эту речь стоит выслушать, потому что я думаю, что патриарха вообще стоит слушать все, что он говорит, потому что он никогда не говорит ничего пустого. Знаете, вот иногда бывает, когда официальному лицу приходится произносить много речей, и был такой даже шутливое пособие по составлению официальных речей. Там был набор фраз, их нужно было переставлять в разных комбинациях, получалась бы типовая речь. Но вот патриарх всегда, когда он говорит, где бы он это ни говорил, он всегда говорит глубоко продуманные вещи, и он всегда говорит вещи такие программные, которые отражают его взгляды, и не только его взгляды, это всегда результат некого советования внутри церкви. И поэтому очень важно обращать внимание на то, что он говорит, не только как православным христианам, но и как гражданам страны. Потому что патриарх затрагивает не только чисто какие-то религиозные вопросы, он затрагивает также вопросы отношения к истории, вопросы отношения к традиции, вопросы того, как нам воспринимать свою страну, друг друга. И это очень важно. И очень важно то, что патриарх задает как общественный деятель, он задает определенный тон общественной дискуссии. Тон, который очень сложно удерживать, потому что у нас, к сожалению, вот как-то устроено в интернетах, там, знаете, это была такая карикатура в сети, белки-истерички, там, вот, наверное, помните, что там какие-то белки, они там все взволнованы чрезвычайно и носятся туда-сюда. И вот с новостями в интернете дело обстоит примерно так. Люди предпосылают какой-то кричащий заголовок, который часто не соответствует содержанию новости.
То есть это фейк получается?
Ну, получается, да, нельзя сказать, что чисто фейк, потому что сначала идет какой-то вопящий заголовок, там «Патриарх объявил ересью права человека». Дальше идет изложение, ну да, того, что патриарх более-менее действительно сказал. Но абсолютное большинство пользователей в интернете, они не читают дальше заголовка. Вот когда человек открывает Facebook, и там Facebook, он так технически устроен, что там отображается заголовок и две первые строчки. А для того, чтобы прочитать дальше, надо кликнуть и действительно прочитать. Поскольку человек, читающий Facebook, он не будет этого читать.
Да времени нет просто, и все.
Ну, времени у него нет, на него валится миллион ссылок. Он просто нажимает кнопку перепоста и что-нибудь такое возмущенное кричит. Вот попы обнаглели, сейчас вообще...
Вконец распоясались, да.
Вконец распоясались, сейчас отменят права человека и еще что-нибудь сделают.
И вернут нам Средневековье, да?
Да, и сожгут всех на кострах Инквизиции. К сожалению, вот, ну, это особенность интернета, это особенность социальных сетей, потому что, с одной стороны, сваливается огромное количество информации, с другой стороны, у людей возникает желание высказаться по абсолютно любому поводу. Вот на самом деле это определенная внутренняя дисциплина, это определенный аскетизм, когда ты начинаешь понимать, что ты не обязан высказываться по любому поводу. Что вот очень многих вещей ты не знаешь и не обязан знать. И не вот не являешься ты специалистом в области экономики, ракетной техники,
А так хочется, да?
Да, криминалистики, еще масса научных дисциплин. Вот да, есть соблазн там вылезти и сказать там свое авторитетное суждение, экспертное мнение. Знаете, слово «эксперт», оно, значит, увы, совершенно обесценивалось, потому что раньше словом «эксперт» вообще назывался человек, который в этой области что-то понимает. А сейчас, к сожалению, люди часто несут какую-то дикую совершенно чушь.
Околесицу,
да. И какую-то фантастическую совершенно околесицу. И при этом, к сожалению, пишущие люди тоже, я сам как пишущий человек это понимаю, ну да, бывает, там человеку позвонили и говорят, ты видел новость, ну как, ну что, а вот там то и то патриарх сказал, давай нам нужно, чтобы через 15 минут у нас был отзыв. Но человек, которому совершенно некогда читать, что же там патриарх сказал, там пишет отзыв. Отзыв достаточно стандартный, там Победоносцев над Россией простер совиные крыла, там лучшие люди народа отстаивают свободу, там костры инквизиции распространяют чад.
Боже мой.
Ну, в общем-то, у людей, которые в этом отношении ругаются на церковь, у них есть уже некий набор стандартный, они его выдают. И очень часто не получается никакой общественной дискуссии, получается перепалка. То есть вместо того, чтобы рассматривать то, что говорит патриарх, по существу, что же он, собственно, сказал, и, может быть, по существу с этим не соглашаться, это абсолютно нормально. Было бы хорошо, нормально, если бы там светские критики патриарха с ним не соглашались, говорили, а вот мы вот по-другому смотрим на вещи. Абсолютно нормально. Но, к сожалению, общественная дискуссия, она часто превращается вот в такую перепалку. Я прочитал хлесткий заголовок, который придумали журналисты, который не отражает там того, что реально патриарх говорил. И я на него отвечу своим хлестким заголовком. А все почему? Для того, чтобы на страницу кликнули. Так работает интернет, к сожалению. Владельцы сайтов, они живут очень часто за счет рекламы. Это, может быть, основной источник доходов. Когда вы кликаете на страницу, то счетчик отмечает посещение этой страницы. И если вы кликнули, открыли страницу, то там регистрируется, что вы увидели рекламу сковородок, как их там, Циптикс или еще, в общем, каких-то сковородок. И, соответственно, производитель сковородок, он расплачивает, какую-то маленькую копеечку платит. И поэтому цель заголовков – побудить вас кликнуть. Они очень часто бывают истерическими и кричащими. Иногда люди не пытаются делать вид, что они ведут общественную дискуссию или сообщают новости. Шокирующее видео, там, какую-нибудь там абсолютную ерунду и бред, там, с самого начала понятно, что ерунда и бред. Но кто-нибудь докликнет, кто-нибудь увидит рекламу, копеечка упадет.
Вы знаете, Сергей, я отметил как раз то, что Святейший выступил по поводу Войкова, что не должно быть его на карте Москвы, в топонимике города. И это настолько приятно нам на радиостанции «Радонеж». Я думаю, вы к нам в этом целиком полностью присоединяетесь, тем более, что вы наш постоянный автор, потому что насколько мы усилий потратили на то, чтобы объяснить, ну, братья и сестры, как же можно именем убийцы называть станцию, которой вы пользуетесь? Ну, что, дикость какая-то, а?
И вот действительно, одна из вещей, о которых патриарх говорил, это действительно вопрос топонимики, и это вопрос того, чьими именами названы улицы и площади нашего города. И патриарх, он очень хорошо, знаете, он очень, у него абсолютно здравая позиция, против которой нечего возразить. Обычно, когда ведутся в интернете беседы, то они ведутся даже не беседы, а такие перепалки между представителями крайних взглядов. Это такие пламенные декоммунизаторы, которые вот до того ненавидят Советский Союз, что кушать не могут. А с другой стороны, такие, наоборот, замшелые коммунисты, которые говорят, а правильно товарищ Сталин расстреливал попов. И вот патриарх, он выдвигает абсолютно здравую позицию. Он говорит, что я просто советую ознакомиться с своим выступлением, я просто перескажу мысль своими словами, что в советские годы были достойные люди, которые ничего худого не сделали, которые, наоборот, послужили своей стране, которые там совершили научные открытия, которые защищали страну от врага, которые действительно принесли людям пользу. Ни в коем случае нельзя их память как-то уменьшать, нельзя ни в коем случае никаких памятников ломать там. Ну, если вспомнить один из примеров, вот Гагарин действительно герой, действительно слава нашего народа.
Жуков тот же самый маршал, да?
Маршал Жуков, то есть вот люди, которые действительно чем-то хорошим в истории отметились. Но в истории есть люди, которые отметились чем-то несомненно плохим. Вот Войков, он злодей, он террорист и убийца. Дело не в том, что он там принадлежал к советскому периоду, в советский период его героизировали. Это не вопрос советского периода, это вопрос именно нравственной оценки того, что это злодей.
То есть он хуже Сталина получается, потому что хоть о Сталине можно сказать, что государство вел за собой, а тут ничего не скажешь, просто убийца элементарный, да?
Ну, убийца и злодей, действительно. И я думаю, что даже в истории советского периода были же, там патриарх это отмечает, достойные люди, которые гораздо больше заслуживают того, чтобы там их именами что-либо называли. И патриарх так и говорит, что надо разграничивать, что это не означает, что все абсолютно, там, в советский период была черная дыра, там, и все были негодяи и злодеи, ни в коем случае. Но это означает, что были несомненные, в том числе негодяи и злодеи, и именами злодеев называть улицы и площади нашего города не нужно, неправильно это делать. Это просто аморально.
Там еще про храмы очень хорошо отмечено, то, что, оказывается, у нас яблоко выступает против строительства храмов. Меня настолько удивило это, что ж так, либералы против храмов, это же что-то такое странное.
Ну, вообще, слово «либерал», оно стало означать, но это очень несчастное слово, поскольку кто только не относит себя к либералам и кого только не относит к либералам. Вот со словом «фашист» там все более-менее понятно, это такое ругательство там. Это уже очень далеко имеет отношение к режиму Муссолини. Это просто вот ругательство. Но вот словом «либерал» кто угодно называет кого угодно. К сожалению, оно уже мало чего осмысленного означает. Сейчас либералы – это люди, которые в основном ориентируются, ну, патриарх это отмечает, на Западную Европу и на то, что либералами называют в Соединенных Штатах, но там вообще, в Штатах там либералами называют людей, которые, с одной стороны, выступают за большее вмешательство государства, за более социальное государство, за более высокие налоги, следовательно, и, с другой стороны, выступают за всякие безобразия, там, типа однополых, так называемых, браков, расширения доступа к абортам, и боюсь, что яблоко ориентируется на либералов именно в этом отношении. Что вот цивилизованная Европа – это где там ходят гей-парады, потрясая перьями, и прочее происходит торжества толерантности.
Странно, что их не пугает то, к чему привело вот это потрясание перьями, и то, что мы сейчас наблюдаем в Западной Европе. Как-то лишены наши, наверное, либералы инстинкта самосохранения.
К сожалению, когда человек вдается в какую-то идеологическую такую, знаете, картину мира, он считает, что вот мир, он так должен быть устроен, и если мы последуем за этой прекрасной идеей, всем будет счастье, ему очень трудно как-то свои взгляды корректировать, как-то их соотносить с реальностью. И да, вот из-за этого яблоко, оно такое имеет антиклерикальный оттенок, и что интересно, они в этом соглашаются с частью коммунистов. Потому что патриарх на это обратил внимание, с компартией там, ну, получается такая ситуация, что, с одной стороны, это просто левая патриотическая партия, а с другой стороны, это наследники товарища Ленина, Сталина и всей скажем так, наиболее мрачной стороны советского периода. И тут действительно, ну, надо как-то определяться в итоге, потому что если коммунистическая партия изменилась, она уже совершенно не такова, как во времена там, Феликса Эдмундовича Дзержинского, она не является воинствующей антихристианской времена, когда партия преследовала церковь, они остались в прошлом. Ну, тогда хорошо, тогда можно принять, что это просто такая патриотическая левая партия, ну, за которую может православный человек с чистой совестью проголосовать, в которой он может состоять. И действительно есть члены Коммунистической партии Российской Федерации, которые, ну, по крайней мере, не поддерживают того воинствующего атеизма, который был, который с уважением относится к церкви, которые совершенно не выступают против церкви. Но есть такие наследники старых традиций, для которых церковь – это, ну, враг, и что, которые понимают свои взгляды именно как такие решительно антицерковные.
Они просто не понимают, каким образом можно быть коммунистом и параллельно относиться лояльно к нашей вере, потому что я вынужден вспомнить незабвенного Владимира Ильича, который называл религию, даже страшно повторить, труположеством с боженькой, прости господи. Это же, ну, что, вот что с ним делать, с этим Лениным, которого никак похоронить не могут? Удивительно.
Ну, на самом деле, люди меняются, меняются человеческие сообщества. В принципе, можно было бы представить себе, что партия отошла от воинствующего атеизма. Не обязательно даже так покаялась во вречи и пепле, но, по крайней мере, отошла. И мы знаем, что, ну вот, скажем, Геннадий Зюганов, он посещал ее, видели ее в храме, он посещал некоторые святыни, по крайней мере, проявлял уважение, я не знаю, там, можно ли говорить о том, что он лично православный человек, но, по крайней мере, он проявлял уважение к церкви и, похоже, такой воинственной антицерковной позиции не разделял. Но есть такие люди, которые очень твердо держатся наследников, держатся наследия Ленина именно в этом отношении. Хотя, ну, люди могли бы, скажем, выбрать ту сторону наследия, которая наименее воинственно антицерковна. Хотя, ну, это уже их дело, но тут патриархи обращают внимание на то, что выступать против церкви – это, может быть, очень серьезная ошибка, и в том числе в политическом отношении, потому что для кого-то коммунистическая партия может быть привлекательной, как именно партия левых патриотических взглядов. И он может за нее голосовать, но если он видит, что это партия, которая настроена против церкви, против православия, даже если сам этот человек не является лично православным христианином, для него это может... можно сильно оттолкнуть.
Вы знаете, Сергей, тут возникает неразрешимое противоречие, прям-таки связанное и с топонимикой, параллельное с верой нашей, с коммунистами, все сразу в один тугой клубок, прошу прощения, на Красной площади, потому что я должен отметить, что вот это кладбище, которое устроено на Красной площади, оно же на месте храмов, там же были храмы Стрельцов на Крови, на народно собранные деньги, на месте мавзолея стояли церквушки после казни Стрельцов. Угу. Ну и что, получается, что поставили вот этот, прости господи, зиккурат вавилонский, и тогда же сказал же патриарх Тихон, когда сразу после его строительства прорвало канализацию, его затопило по мощам и елей, это же было сказано. Да?
Ну, действительно, зиккурат. Другое дело, что нужно с осторожностью и с пониманием относиться к людям. Просто взять и его убрать, ну, это значит возбудить некоторую смуту и волнение. Нужно действовать в этом отношении мягко, осторожно и бережно к людям.
Ну, тем не менее, наверное, придется каким-то образом не только о Выковской думать, но хочется верить, что когда-то до Красной площади доберемся и все восстановим.
Я думаю, да, но опять-таки тут не стоит слишком пережимать и торопиться. Но что касается Войковской площади и Войковской станции метро, то, ну, это действительно некая дикость, то, что она присутствует вообще на карте, но это все равно как станция Басаевская. Вот, это примерно аналогичных нравственных качеств в Иудеице.
А красные звезды над Кремлем вот вас никак не раздражают, потому что все-таки это символ тоже вполне понятный. И именно одной политической партии все-таки никак не всех нас.
Что касается там красных звезд над Кремлем, понимаете, вот мы сейчас наблюдаем на Украине декоммунизацию, и там некоторые люди радовались, там поломали этого этих идолов скверных, которые там статуи Ленина. Ну так поломать-то их поломали, но им же никто уже на тот момент реально не поклонялся. На тот момент уже там, не знаю, коммунистическая партия, это были три старушки. И так бывает, что люди, формально отказываясь от символов коммунистической диктатуры, они наследуют от этой диктатуры все самое худшее. Вот эта нетерпимость, неспособность терпеть людей других взглядов, эта неспособность проявлять человечное сострадание, неспособность смиряться с тем, что да, вот мой ближний не прав, я его не собираюсь убивать по этому поводу. То есть все худшие черты диктатуры можно унаследовать, при этом проклиная ее символы, всячески их ломая. Поэтому я думаю, что гораздо важнее преодолеть наследие тоталитаризма именно в душах. Там...
Они в архитектурных памятниках, да?
Они в архитектурных памятниках, да, я хотел бы видеть на Кремле, над Кремлем двуглавые орлы, которые там, вообще говоря, изначально и были. Но вот я не думаю, что это первая задача, и нужно это делать немедленно и прямо сейчас.
Увы и ах, и очень странное у нас федеральное собрание, на котором по центру фасада присутствует герб Советского Союза, а над ним во всем своем величии двуглавый орел. Получается, сразу две эпохи. Если на Большом театре произошло смещение символов, то есть там одно на другое, то тут у нас нет никакого смещения. Прям-таки присутствие в параллели.
Ну, так исторически сложилось. Так складывалась наша история. И, понимаете, тут история, она всегда очень, это всегда очень сложное явление. Красная звезда – это знак, под которым комиссары разоряли церкви. Но красная звезда – это также и знак, под которым воины Великой Отечественной войны защищали страну от нацистов. И тут с плеча рубить было бы неверно. Я, кстати, очень советую послушать выступление патриарха подробно, он там по этому поводу тоже говорит, но вот наше время, я боюсь, уже подходит к концу, а вы, пожалуйста, оставайтесь на нашей волне.
Храни вас Господь.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ. Номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.